Максим Гаусс. Серия «Лихие 90-е». Мой район. Книга первая. Глава первая. На дороге.
Я мельком глянул на часы. 11:30 ночи. Трасса между Краснодаром и Пятигорском была практически пустой. Ну, оно и понятно. Маршрут и сам по себе не особо оживленный, а декабрьской ночью и подавно. К тому же дорога второстепенная, проложили ее с той целью, чтобы срезать лишние 45 километров. Зевая и лениво всматриваясь в хорошо освещенную фарами дорогу, я наблюдал одну и ту же картину. Белая разделительная полоса, нанесенная на асфальтированное полотно светоотражающей краской, да мелькающие на обочине дорожные знаки вперемешку с одинокими кустарниками и деревьями. Рядом со мной, на водительском месте, сидел Серега Камышин, водитель с 30-летним стажем, уже седой, как обычно невозмутимый и молчаливый. Он внимательно следил за дорогой, иногда поглядывая на тусклый экран навигатора. На базе Камышина в шутку звали просто Камыш, но водила, разменявший уже пятый десяток, не обижался. Казалось, что его в этом мире вообще ничем не пронять. Зато все в нашем гараже знали, что этот одинокий мужик крутил баранку всего, что имело колеса и движок, и руки у него были золотые. Его постоянный спутник — это ключ на 32 и монтировка. В одиночку поменять колеса на КамАЗе в 30-градусный мороз? Да легко. Так уж вышло, что гордый, но все-таки отстающий российский автопром, логистическая компания, где мы трудились, обошла стороной, сделав акцент на шведах. И сейчас наша Скания, доверху загруженная коробками с бытовой химией, уверенно катила вперед, приближая нас к конечной точке проложенного маршрута. Да, мы с Серегой водители-дальнобойщики. Ну а я еще и что-то вроде экспедитора по совместительству. Моя дополнительная обязанность — сопровождать грузы, чтобы те без проблем доезжали до заказчика, проводить их документально. Конечно, эта работа очень ответственная, но, блин, муторная. За несколько лет в дороге всякое случалось. Мы с Камышом уже 4-й год работаем вместе, и у меня ни разу не возникало повода сменить напарника. За прошедшие сутки я посмотрел пару фильмов на телефоне, пролистал ленту в Телеграме на несколько дней назад и даже успел вздремнуть. Разговаривать с молчаливым напарником было сродни игре в одни ворота. Все равно из него ничего не вытянуть. Спустя какое-то время я заметил, что Камыш начал тревожно поглядывать в боковое зеркало со своей стороны. «Что там у тебя?» — поинтересовался я, взглянув со своей стороны, но ничего тревожного не заметил.
«Да не пойму что-то», — мрачно отозвался тот. «Сзади к нам легковушка прилипла и вроде в фарме подмигивает».
Выражение лица у него было озадаченное. «Серьезно?» Я тревожно взглянул в свое зеркало, затем посмотрел на спидометр. Гнали за сотню. Дорога уже второй десяток километров была прямая, как доска. Конечно, бывает так, что при езде по неровной дороге кажется, будто кто-то фарами моргает. Но это всего лишь иллюзия. Прошло секунд 30.
«Не, ну точно моргает!»
На лице у Сереги отобразилось заметное волнение.
«Может, остановиться?»
Мы прекрасно знали, что во время перевозок не исключен вариант встречи с дорожными грабителями. Был в 90-х и начале 2000-х такой период, когда охотники за фурами занимались грабежом ценного груза. Изощренными способами и уловками останавливали грузовик, водителя либо в расход, либо просто вырубали. Забирали груз, а машину бросали, а на самый крайний случай устраивали ДТП. Но подобного беспредела на дорогах не случалось уже давно. Я в то время еще в армии был и подобного, конечно же, не застал. Зато Камыш, судя по тем скудным рассказам, что я из него вытянул, хлебнул сполна. Рассказывал он это без эмоций, но я все равно слушал.
«Не стоит», — отозвался я, наблюдая свет фар в боковом зеркале.
«Саня, не нравится мне это. Чё она прицепилась? И не обгоняет ведь?»
Спустя несколько секунд пробурчал Камыш, закусив губу. Я мельком взглянул на биту, что лежала у нас в люльке.
Вообще, помимо нее, у меня было еще кое-что, купленное уже давно, но еще ни разу не возникало повода воспользоваться приобретением. Об этом никто не знал. И это даже хорошо. Время потихоньку шло, а ничего не происходило. С той же самой скоростью мы продолжали мчать вперед и просто наблюдать за обстановкой позади нас. Встречных машин практически не было. Вокруг сплошная темнота. Не было ни деревень, ни поселков. Обходная дорога не пользовалась популярностью.
«Да ну, ничего подозрительного», — наконец-то ответил я. «Никаких морганий я не заметил».
«Сбавь скорость на всякий случай». «Тащиться 60 по пустой дороге легковушка не станет. Сразу на обгон пойдет. А не пойдет? Тогда будем решать проблему».
Напарник послушно сбавил скорость. И верно. Прижавшаяся к нам легковушка уже через четверть минуты уверенно пошла на обгон. Это была белая, заляпанная грязью Mazda 6. Из приоткрытых окон ревела музыка, что-то тяжелое и жесткое. От такой музыки у меня бы голова заболела уже через несколько минут. Как там водила вообще слышит что-то? Заднее окно вдруг приоткрылось, и оттуда высунулся молодой человек с довольной рожей. В руке бутылка пива, сам растрепанный. Пьяное тело пыталось что-то кричать и махать руками, ну попробуй там разбери что-нибудь. Справа, с пассажирского места, высунулся и второй, тоже начал что-то орать. По мордам было видно, что оба явно под градусом, навеселе.
«Ты смотри, что творят!» — фыркнул я, глядя, как легковушка держит скорость, виляя по встречной дороге.
«Напились и давай гонки устраивать!»
«Придурки!» — хмыкнул Серега, чуть притормаживая.
«Подобного дерьма на дорогах хватает!»
Мазда еще немного повиляла, затем вернулась на свою полосу. Одна морда скрылась, вторая допила пиво из бутылки и вдруг швырнула ее под колеса фуры.
«Чертила!» — прорычал Камыш. «В морду бы за такие дела!»
«Конечно, в морду. Разговаривать с такими отморозками смысла нет. Все равно ни хрена не поймут. К счастью, видимо, им было не до нас. Молодым это наскучило, и они понеслись вперед. Только и остались вдалеке, что красные огоньки габаритных огней. А больше на дороге никого, кроме нас, и не было. Не скрою, я несколько напрягся, а сейчас выдохнул. Не хватало нам таких приключений, тем более ночью. Мы и так порядком устали, сказывалась дальняя дорога. Рядом со мной на жестком сиденье лежал пустой термос, заготовленный в рейс кофе, уже давно был выпит, бутерброды съедены. Только леденцы да бублики остались. Что успел собрать, то с собой и взял. Плохо, когда о тебе некому позаботиться. Жена погибла. Уже 9-й год я был предоставлен сам себе. Событие серьезно выбило меня из жизненной колеи. Само собой, даже желания искать кого-то другого не было. Любил ее сильно. А с другой женщиной я себя просто не видел. Наверное, именно поэтому к своим 52 новой семьей я так и не обзавелся. Годы незаметно летели, я старел, но упорно отказывал себе в этом признаваться. Что уж говорить. Жизнь у меня была насыщенная, полная взлетов и падений. Окончил школу, всю молодость занимался в секции самбо и немного бокса. На соревнования областного масштаба ездил, но на мастера сдать не получилось. Любил пошуметь, погулять с размахом. Даже дискотеку вел в одном из молодежных дворцов культуры, став чем-то вроде диджея. Затем, в самом конце 80-х, поступил в университет на экономиста, но был отчислен на 3-м курсе. После, в начале 90-х, ушел в армию. А после подумал-подумал, да и пошел на сверхсрочную. Водителем. Крутил баранку на КамАЗе, возил инженерное барахло. Наскоком участвовал в первой чеченской кампании, получил 2 ранения и потерял мизинец на правой руке. В общем, загремел в госпиталь на несколько месяцев. После того, как меня вернули в строй, прослужил в армии 6 лет, и из-за горя командиров, которые только и умели что тушенку со складов воровать, из-за невообразимого бардака и халатности, я плюнул на все и ушел на гражданку. Хотелось правды и справедливости, да откуда ей взяться? В 99-м встретил замечательную женщину Татьяну, которая впоследствии стала моей женой и честно переносила все тяготы и лишения, поддерживая и никогда ни на что не жаловалась. А вот детей завести, к сожалению, так и не получилось. В начале 90-х я горбатился как проклятый сразу на 2 работах, Накопил небольшую сумму и в Армавире открыл автомобильный магазинчик. Но раскрутиться не получилось. Наехала борзая братва, которая хотела денег, а взамен якобы давала крышу от других. Время было такое, но я тогда был на мели и отказался. Мне пообещали проблем. Приходили трижды. А потом проблемы случились. Все сгорело в случайном пожаре. Само собой, причина очевидна. За этим событием последовала настоящая черная полоса. Так я потерял все и скатился на самое дно, когда даже не знал, чем буду ужинать. Морально и физически я был истощен. Но с силой воли и твердостью характера, сжав кулаки и зубы, я выкарабкался, нашел работу, потом другую. В общем, так я и стал дальнобойщиком-экспедитором. Короче, если не вдаваться в подробности, жизнь меня потаскала со всеми вытекающими последствиями. Приходилось довольствоваться тем, что осталось.
«Так, ладно!»
Я взглянул на светящийся циферблат часов.
«Серега, давай еще 10 минут, и я сяду. Устал?»
Камыш чуть поморщился, кинул быстрый взгляд на серый экран навигатора.
«Нормально пока. Мне больше есть охота. До Благодатного доедем, там поменяемся. Там вроде стоянка должна быть с забегаловкой».
26 километров», — пробормотал я, сверяясь с проложенным маршрутом, затем согласно кивнул.
«Договорились».
Вообще, подвое уже мало кто ездил. Мол, не модно это, да и невыгодно в финансовом плане. Но политика нашей компании была иной. Если маршруты длинные или груз особый, то нормально. Водителю отдыхать надо, а за то время, пока он в мотеле дорожном отсыпаться будет, машина сама ехать не сможет. Одна машина, понятно, заметные выгоды при такой политике не принесет. А вот когда машин 5-6 десятков, то и дело другое. Но вообще был и выбор. Хочешь — езжай с напарником, не хочешь — сам, невзирая на сложности. Нужно было только подписать соответствующее соглашение. Мы уже больше 2 суток в пути, за плечами около 1500 километров. Фура у нас практически новая, современная. Звуков работающего двигателя, как и внешнего шума, почти не было слышно. Хорошая звукоизоляция у шведов. Наш так делать пока еще не научились. За бортом около 0 градусов, а внутри тепло и уютно. Из магнитолы фоном играл ненавязчивый шансон. По авторадио крутили високосный год. «Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба. Что примечательно, снега ни на обочине, ни на самой дороге не было от слова совсем. Все-таки что Ставропольский, что Краснодарский край, оба теплые, снег бывает нечасто. Другое дело, 1000 километров севернее, там картина совсем другая. Однако песня играла душевная, что уж тут говорить. Помню, в начале 2000-х даже популярный сериал про дальнобойщиков был, так там эта песня главной темой была. Свободное от рейсов время я иногда позволял себе поваляться на диване перед телевизором и поглазеть старые сериалы, в основном российского производства. Иногда нашим удавалось снять простые и по-настоящему достойные вещи. Постепенно мы приближались к Благодатному. Впереди уже были видны далекие огоньки. Ничего особенного, заправка, может, шиномонтажка, да несколько придорожных кафешек и 30 домов. Заметил, что Серега начал зевать и тереть глаза. Ничего, еще 2 километра, и поменяемся местами. Напарник завалится в люльку и будет спать до самого утра. Ну а я — крутить баранку. Сбавили скорость до 70. Пиликнул смартфон у Камыша. Пришло какое-то уведомление на мессенджер. Я же вновь полез в ленту, прочитал о сводках. Держать смартфон без мизинца было неудобно, но за много лет я уже привык.
«Саня!»
Вдруг подал голос Камыш, еще больше сбавляя ход.
«Гляди, опять они!»
Подняв голову, я снова увидел уже знакомую нам белую Мазду. Иномарка, что обогнала нас ранее, значительно сбавив скорость, еле плелась по дороге, словно поджидала кого-то. Серега поморгал фарами, затем посигналил, но водитель машины никак не отреагировал. Тогда, выждав 3 минуты, Камышин включил поворотник и пошел на обгон, но тут Мазда неожиданно резко вильнула влево, не давая нам завершить маневр. Серега резко сбавил скорость, чтобы не раздавить этих незадачливых шутников.
«Вот ведь уроды!» —
процедил я, глядя на то, что они творили на дороге. «Я никогда никого не боялся, всегда был за справедливость. Из-за этого часто попадал в переплет, но ни капли не жалею об этом. Вот и сейчас я отнесся к происходящему философски. Есть проблема, устрани ее. Серега тихо выругался и вернулся на свою полосу. Водитель легковушки сделал то же самое. Скорость была около 60 с небольшим. Вся встречка пустая. Получалась какая-то глупая игра, которую нам зачем-то навязывали пьяные отморозки. Тот, кто давно за рулем, прекрасно поймет, что подобные шутки неприемлемы в принципе. Дорога ошибок не прощает. Через минуту Серега снова попытался пойти на обгон, но едва фура пересекла разделительную полосу, как легковушка, повторно завиляла, перекрывая собой путь. Загруженная 18-колесная машина не была готова к таким маневрам. Управлять ею и так было непросто. А тут еще и переднее колесо попало в глубокую яму, отчего весь транспорт вздрогнул и завихлял.
«Да сука!»
— гневно прорычал Камыш, едва удерживая контроль. «Так, давай к обочине!» — выдохнул я и решительно полез забитой в люльку. «Придется проучить этих сопляков!» Он послушно взял правее, выходя на гравийку. Включил аварийку. Я мельком обратил внимание, что белая иномарка тоже вырулила на обочину и начала сбавлять ход, держа расстояние 30 метров. Остановив фуру и едва сдерживая гнев без задних мыслей, я решительно выбрался наружу. С другой стороны хлопнула водительская дверь. Серега тоже выбрался наружу, сжимая в руке монтировку. Двери Мазды разом открылись, и оттуда выбрались трое пестро разодетых парней. Потом показался и водитель, чуть постарше их. Свет фар нашей фуры хорошо освещал не только гоп-компанию, но и саму машину, и все окружающее пространство. Дорога в обе стороны абсолютно пустая, вот как назло.
«Вы что творите, щеглы?»
Возмущенно рявкнул я, двигаясь вперед и сжимая биту в правой руке. Пользоваться ею я пока не собирался, разве что в самом крайнем случае. Взял с собой больше для острастки, чтобы преподать им урок.
«Совсем страх потеряли! Слышь? «Водила, ты где тут щеглов увидел?»
Дерзко крикнули мне, двигаясь навстречу.
«Обид свой лучше бери!»
Я сразу определил в голосе говорившего нечеткую дикцию, он явно был подвыпившим. Вот только не он сидел за рулем Мазды.
«Ага, вот прямо сейчас и уберу, только сначала тебе нос сломаю!» «Дядя, а ты не попутал? Выбить бы из вас всю дурь, засранцы!»
Яростно крикнул я.
«Вы хоть понимаете, что могло произойти на дороге? Эта гора железа вас за секунду могла в труху размазать. Потом бы спасатели отшкребывали от асфальта!»
Я качнул головой в сторону громады грузовика.
«Нахрена устроили этот цирк?» — добавил Серега, держась чуть позади меня. «Острых ощущений захотелось».
«Эй, да вы не кипишуйте!»
— лениво ответили нам. Они остановились, а один вышел чуть вперед. У оставшегося сзади водителя я заметил что-то похожее на рукоятку обреза, но это не точно, я вполне мог ошибиться.
«Ты просто не понимаешь, что тут происходит!»
Расстояние между нами было 4 метра, не более. Я боролся с желанием подойти и хорошенько дать ему в морду за борзоту и дерзость. И бита мне для этого не нужна, управлюсь одними кулаками. Очевидно же, что словами проблему тут не решить. Нужно применять физическую силу. Раз они подвыпившие, чувство страха явно притуплено. А вот хороший удар в нос или челюсть прекрасно отрезвляет. Главное, не переборщить. Я двинулся вперед.
«Герой, да?»
Тот, что был впереди всех, дерзко усмехнулся. Насчет остальных — непонятно, но этот — точно зажравшийся сынок какого-нибудь местного мажора. От собственной вседозволенности и безнаказанности он на 110% был уверен, что ему и его дружкам дозволено творить все, что захочется, и ничего им за это не будет. Если что, можно все решить грубой силой, а на крайний случай папа прикроет деньгами или нужными связями. В больших городах такого явного беспредела уже давно нет, а тут захолустье, больших населенных пунктов поблизости нет, правила несколько иные, вот они и беспредельничают. Скорее всего, поглумятся и успокоятся. Главное, не показывать слабину. Мы с Серегой прожженные водилы, нас таким не испугаешь.
«Стой!»
— дерзко ответил молодой и вдруг выхватил пистолет из-за подола куртки.
«Сюда посмотри!»
«Пугач!» — мелькнуло у меня в голове. Я лишь усмехнулся.
«Пуколку свою убери туда, откуда ты ее достал!»
Тот опустил ствол вниз
и вдруг выжил спусковой крючок. Громыхнуло, а фонтанчик земли доказал, что в руках у мажора совсем не пугач. Однако, черт возьми, кажется, все несколько хуже, чем я думал. Обстановка резко ухудшилась. Молодой довольно хмыкнул, затем кивнул на фуру.
«Че везете?»